Дорогие друзья, мы приветствуем вас во второй день конференции. И первое сообщение в сегодняшнем дне будет озвучено председателем нашей конференции, начальником миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиереем Георгием Йоффе.
Дорогие отцы, братья и сестры, 2 года назад мы проводили практическую конференцию и собирали миссионеров Северо-Запада. Там я подготовил очень коротенькое сообщение, а вот готовясь к этой конференции, я его перечитал и понял, что оно не утратило своей актуальности. Но я его достаточно дополнил и расширил, и называется это так: «Современные образы церковности или в какую церковь мы призываем людей». Давно и не нами замечено, что даже безупречно верное определение фундаментальных понятий не гарантирует их правильного понимания, если не находит подтверждения в личном человеческом опыте. Так слова и символы нашей веры о единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, богочеловеческом организме тела Христова, оживотворяемого Святым Духом, весьма мало говорят тем, кто едва ступил на порог храма. Нашу церковь составляет множество людей разных национальностей, с разным социальным статусом, образовательным и культурным уровнем. Но всех нас объединяет, помимо общего исповедания, особенный менталитет, унаследованный от советских и постсоветских времен со всеми их предрассудками и ментальными штампами, как светскими, так и клерикальными. Наша конференция призвана в том числе и к тому, чтобы, осознав опыт прошлого и сегодняшнего времени, найти с Божьей помощью новые пути развития миссии. Но чтобы предельно честно провозглашать миссионерский призыв миру присоединиться к Христовой Церкви, попытаемся апофатически, то есть методом исключения, определить то, чем Церковь не является, сформулировать экклезиологические заблуждения и расхожие стереотипы, наиболее живучие в нынешнем общественном сознании. На первое место в этом перечне заблуждений мы поставим исторические заповедники или этнокультурные гетто. Именно так церковь хотели бы видеть воинствующие атеисты и так называемые общечеловеки, то есть сторонники общечеловеческих ценностей секулярно-либерального толка. Их точка зрения в сухом остатке выражается весьма жестко и примитивно. Вы, церковники, за оградами храмов и монастырей шаманьте себе на здоровье, но не сметь оттуда вылезать и проявлять активность в общественной жизни, не сметь лезть в образование, высказывать мнение по вопросам нравственности и общественных отношений, законов и тому подобное. Позиция понятная, очевидно, нежизнеспособная, постоянно озвучиваемая и, слава Богу, пока не реализованная. Как ни странно, со стороны части церковного народа, упомянутый выше образ заповедника или гетто, тоже имеет поддержку, где он понимается как место спасения для избранных. Только ворота этого гетто крепко заперты изнутри. Позиция по сравнению с секуляристами вывернута наизнанку. Только мы, настоящие православные, знаем истину, а весь остальной мир лежит во зле, и нечего нам там делать, потому что мир сей уже осужден и обречен на погибель. А нам нужно держаться традиции, понимаемой исключительно как патологическое неприятие любых новшеств. Обязательным жупелом для ревнителей, которыми они пугают свою паству, является ересь экуменизма, в которую, по их мнению, впадают все, кто хоть как-то общается с инославными или иноверными. Такой самонадеянный изоляционизм порождает псевдостарчество и внутрицерковное сектантство типиконно-ревнительского толка. Подробный анализ этого явления выходит за рамки нашего доклада, однако отметим, что настроение, нагнетающее эсхатологические страхи, связанные с ИНН, электронными картами, новыми паспортами и тому подобное, приводит к постоянному поиску врагов и забвению личного покаяния. А желание обрести по-фарисейски чистое истинное православие ведет к непрерывным расколам и грязным способам удержания расползающейся пасты. Утверждают, что в некоторых карликовых супер-ультра-истинно-православных юрисдикциях епископов больше, чем прихожан. Близко к образу гетто примыкает образ отстойника для слабых и больных на голову, который весьма распространен в блогосфере, то есть среди относительно молодых людей, активных пользователей интернета. По их мнению, большинство церковного народа мракобесы, агрессивные социопаты, и психически нездоровые люди в штыки, встречающие все научное, передовое и прогрессивное. А иерархия и клир – паразиты общества, наживающиеся на бедных старушках и обслуживающие интересы олигархии и власть имущих. Именно в рамках этого образа придуман йорнический термин «православие головного мозга». Это как постиндустриальная интерпретация попа мироеда времен советской антирелигиозной пропаганды. Такие настроения в интернете особенно усилились после известных событий 2012 года, плясок в храме Христа Спасителя, их беспрецедентным пиаром и политизированным судебным процессом над плясунями, чем воспользовались либеральные антицерковные СМИ для нагнетания соответствующих настроений. Кроме этого, во всех, в том числе и в центральных СМИ, постоянно муссируются темы ЛГБТ, феминисток, гей-парадов и тому подобное. По меткому выражению Виктора Пелевина, извращенцы хотят совокупляться не только в собственных спальнях, но и в наших головах. Они хотят, чтобы все остальные об этом говорили, обсуждали, спорили, устраивали ток-шоу, кидались яйцами под вспышки фотокамер и тому подобное. Масло в этот коптящий костер, кроме некомпетентных и непродуманных комментариев, подливают неадекватные реакции так называемых православных активистов. А по существу псевдоправославных группировок, именующих себя то хоругвеносцами, то ни много ни мало Божьей волей. Не имея достаточной информации, рискну предположить, что эти активисты выполняют некий политический заказ, возможно, сами о том не подозревают. При этом в умах многих, считающих себя верующими, наряду с публичной православностью соседствует почитание палачей нашего народа, Ленина и особенно Сталина. И ни Бутовский полигон, ни ГУЛАГ, ни бесконечные списки невинно расстрелянных и репрессированных людей не могут помешать росту его популярности. При этом не церковные, но думающие люди видят в нас нравственных мутантов, считающих себя православными, ненавидящих тех, кто оскверняет храмы, желающих им самой лютой кары, но при этом любящих Сталина, который эти храмы взрывал. В своей недавней проповеди на Бутовском полигоне святейший патриарх Кирилл еще раз напомнил всем о мученической кончине, постигшей невинных людей в этом святом и проклятом месте. Это цитата из его проповеди. Но в этой же проповеди, возвращая нас к сегодняшнему дню, патриарх напомнил и о соблазнах, которые подстерегают современного человека. Остановившись на некоторых законах, принятых недавно во Франции, патриарх назвал их богохульными, цитирую. И какая разница, кто на той стороне, люди с оружием на краю этих страшных рвов, или те, кто словом своим, примером своим, а иногда и властью своей, отрывает людей от Христа и разрушает веру. Конец цитаты. Таким образом, патриарх поставил в один ряд и богоборческую власть, и намеренное извращение человеческой природы, всячески поддерживаемое агрессивным либерализмом. Это очень важное заявление, и будем надеяться, что его услышат не только верующие. Буквально накануне нашей конференции мы узнали, что Синод Молдавской Митрополии придал малому отлучению от церкви молдавских политиков, участвовавших в принятии закона о недискриминации, предполагающего легализацию гомосексуализма и однополых браков, так называемых, в Молдове, принятого под жестким давлением Евросоюза. Но вернемся к теме доклада. Некий эвфемизм предыдущего образа отстойника – кружок по интересам. Образ со стороны внешних понятий. Кого-то интересует танцы, кого-то религия. Но и в церковной ограде есть соблазн превратить общину в такой кружок, когда главным становится не наше предстояние перед Богом, а сопутствующие занятия общины. Вне всяких сомнений, жизненно необходимо для церкви заниматься катехизацией, готовящейся к таинству крещения. Полезно слушать лекции, смотреть и обсуждать фильмы. Приятно вместе пить чай или петь хором. Все эти внебогослужебные занятия могут стать миссионерским мостом к храму или литургии, украшать, оживлять и поддерживать общинную жизнь. Но если они будут пониматься самоценными, то кружок в общине постепенно может переродиться в элитарный клуб церковных снобов. Собрание только для своих, в интеллектуальную псевдоправославную секточку, где теряется основополагающий принцип открытости церкви Богу и миру. В таких кружках возникает реальная почва для гуруистических отношений между пастырями и пасунами. Там по-сектантски делят прихожан на своих и чужих. Ну, например, последователи известного священника Георгия Кочеткова в зависимости от прохождения катехизации делят всех православных на полных и неполных членов церкви. Часто заметно в таких группах и нездоровое увлечение харизматизмом, то есть намеренным поиском упражнений для развития особенных, якобы духовных переживаний, связанных, например, с молитвой или чтением Писания. Подмена Божьего дара некой технологией или ролевой игрой переключает внимание практикующих с личности Христа Спасителя на собственные чувственные ощущения, что в итоге может привести к духовной прелести. Из истории мы знаем подобные примеры. В молодой Коринфской церкви поиск некоторыми людьми дара экстатической молитвы гласолалия едва не привел к расколу еще при жизни апостола Павла. Великий учитель церкви 2-3 века Тертулиан Карфагенский искренне увлекся поиском пророческих духовных даров и окончил земной путь, уклонившись в ересь монтанизма. Движение пятидесятничества, возникшее на рубеже 19 и 20 века как альтернатива рационалистическому протестантизму, к концу столетия выродилось в тоталитарное сектантство с шаманскими камланиями и массовой истерией, едва прикрытой фиговым листком псевдобиблейской риторики. Не обошел, к сожалению, этот соблазн и наших церковь. Несколько лет назад заштатный ныне игумен Евмений Перестый, увлеченный идеями нейролингвистического программирования и харизматического возрождения, активно и даже навязчиво пропагандировал изобретенную английскими неопятидесятниками миссионерскую программу «Альфа-курс», безуспешно пытаясь адаптировать ее к православию. А сейчас он стал гастролирующим лектором и руководителем оккультно-психологических тренингов. Кстати, подобного рода тренинги, а по существу психокульты, под разными соусами появляются и в церковной ограде с благословением некоторых священнослужителей. Например, группы по воспитанию православных лидеров или по укреплению семейных отношений. В наш миссионерский отдел обращаются люди, духовно и психически пострадавшие от таких эзотерических занятий, порой весьма дорогостоящих и не имеющих ничего общего с христианством. Следующий образ, говорящий сам за себя. Магазин духовных услуг. Человек приходит в храм, чтобы решить свои проблемы и удовлетворить, как выражались в советское время, духовные потребности. Этот образ языческого культа, а не церкви. Прикладной магизм и обрядность подменяют жизнь в Христовой вере. Образ духовного супермаркета превосходно вписывается в потребительское сознание, отлично встраивается в современную оккультную среду, где общим местом уже давно стали гороскопы и услуги разномастных колдунов и гадателей. Священнослужители при таком подходе также исполняют жреческо-аккурские функции, а для кого-то из них такая роль ни за что не отвечающего и вознесенного над миром удовлетворителя духовных нужд становится удобной личиной, под которой можно спрятать, под которой можно оправдать всякий грех. Не будем много об этом говорить, наверняка присутствующие сами найдут соответствующие примеры. И, наконец, еще один образ церкви, вполне понятный с точки зрения властей и секулярного общества. Эффективный общественный институт. В период кризиса национальной самоидентификации власть ищет идеологическую опору в традиционных ценностях народа, это, безусловно, логично. Но если пытаться из веры делать идеологию какую угодно, глубочно-идейную или триумфалистскую, мы вновь рискуем наступить на грабли тоталитаризма, действующего уже не под коммунистическими, а под псевдоправославными лозунгами. Но и во внутрицерковном пространстве оказывается немало приверженцев такого взгляда. И здесь мы напрямую сталкиваемся со своеобразным пониманием того, что есть миссия по существу. У сторонников эффективного миссионерства логика такая. Далее я цитирую одно из интернет-обсуждений, на мой взгляд, очень показательное. Цитата. «Эффективный церковный менеджер умеет решать проблемы, ладить с администрацией и добывать деньги. Все это нужно для того, чтобы строить храмы и расширять церковную сеть. А это, в свою очередь, нужно для того, чтобы увеличить присутствие и влияние церкви в обществе и в мире». Это увеличение присутствия церкви понимается как миссионерство, то есть прямое исполнение заповеди «идите и научите все народы». Эффективный менеджер – действительно лучший миссионер, если понимать миссию как крестовый поход. Кто же, как не человек, умеющий решать проблемы в миру и мирскими способами, способен привлечь под иго Христова новые тысячи неведающих истины душ? А ведь здесь легко проявить некоторую гибкость – и отказавшись от неэффективных методов проповеди и христианского свидетельства, состоящих в милосердии, в аскезе, в хранении апостольской святоотеческой чистоты веры и жизни, в уповании на промысел Божий и так далее, обратиться к тому, что все имеют под рукой, мирскому опыту, который более знаком, более эффективен и более всем понятен. Конец цитаты. Здесь, пожалуй, сформулированы те ссылы и харибда миссии, между которыми нужно прокладывать курс православным миссионерам. На наш взгляд, миссия – это не механическое увеличение количества храмов и умножение численности их посетителей, а рост в обществе доли людей, осознающих себя православными христианами без идеологических, суеверных и потребительских иллюзий. Ведь эти иллюзии – путь по преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу. А значит, от Христа и даже против Него. Снова повторим вопрос, вынесенный в заголовок. Какую церковь мы призываем людей? Гламурно-потребительскую, интеллектуальную, элитарную, глубочно-елейную, обрядово-законническую или идеологически-эффективную? Нет сомнений, что вопреки всем человеческим заблуждениям Единая Святая Соборная Апостольская Церковь, принимая в себя нашу немощь, благодатью Христовой немощную врачует, оскудевающую восполнит. Но это никак не снимает наших усилий непрестанного трезвомыслия и не снимает с нас личной ответственности. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья, задавайте вопросы, если они у вас есть. Вот, пожалуйста.
Мой вопрос такого толка, что есть одна знакомая, которая когда приходилась в церкви в Санкт-Петербурге, она столкнулась как раз с тем, что вы упоминали, когда батюшка использовал некий вот антропус, техники НЛП, развитие личностного сознания, сделать своеобразный микс, смесь православия с таким моментом. Каким образом можно поступать вообще прихожанам в таком случае? В какую инстанцию они могут обратиться, чтобы, может быть, с этим человеком была проведена какая-то разъяснительная беседа или какое-то действие, чтобы, может быть, самого этого батюшку можно было наставить на путь истины?
Есть один из циркуляров нашей митрополии, который по нашим, в том числе по нашему представлению, был выпущен Владыкой митрополитом о том, что вот практики альфа-курса и там сопутствующих, они после экспертизы признаны неправославными, и что использование такого рода методик не благословляется. Тем не менее, игумен Евмений сумел вот при вот первой, пользуясь своим положением, когда сотрудника синодального миссионерского отдела, где-то в 25 епархиях это дело насадить. Он, несомненно, харизматичный человек сам, но, к сожалению, у него, кроме образования мастера нейролингвистического программирования, ни семинария, ни академии, поэтому вот он легко увлекся вот этим харизматическим заблуждением. И опять же, тоже там по-сектантски все это было. То есть была для внешних некая достаточно благочестивая форма, а вот для внутреннего круга там были и глоссолалии, и превознесение пастора Ледяева, и так далее. И причастие в православном храме неохаризматов. То есть очевидные такие сектантские поведения. Пожалуйста, пожалуйста.
Атаскер, какой, на ваш взгляд, самый эффективный способ привлечения молодежи
на церковь? А я не знаю. Я не знаю. Потому что вот вчера мы с удовольствием слушали отца Анатолия. Я думаю, что это один из тех способов, когда человек слышит то, что он слышит, и у него возникает вопрос. Тогда что-то происходит. Вопрос может возникнуть и по другому поводу. Поэтому здесь это очень индивидуальные вещи, таких массовых рецептов, я бы не рискнул предлагать.
Можно еще раз уточнить этот вопрос, а куда можно обратиться?
Пожалуйста, миссионерское отдел и епархиальный.
Коль уже зашел разговор про отца Евмения, значит, вот мы из Москвы, и где-то уже года полтора, как некие люди, так скажем, которые раньше были в общении с отцом Евмением, они все-таки так или иначе продолжают продвигать вот этот вот альфа-курс, но немножечко под другой маской. Там, вот у них там движение, миссия возможна и так далее. Как-то раз я еще не знал, что они все это пытаются продвинуть, приблизившись под маской православия. Вот поехали мы с ними на семинар, значит, давайте на семечку не пойдем, нам нужно с вами поделиться чувствами, сели в кружок. Ну и вся вот эта комитет пошла, она, в принципе, описана в интернете, и у нас есть на сайте некоторых журналов, в принципе, про это ведутся диалоги, многим не нравится. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что, в принципе, проблема, она не исчезла, она как бы присутствует. И вот у нас, допустим, на наших миссионерских курсах в этом году меньше выпускников. Но у нас таких где-то 3-4 школы в Москве миссионерских. В принципе, все говорят, что студентов в этом году было меньше. А почему? Потому что вот эти вот активисты, они заручились там поддерживать каких-то авторитетных священников каким-то образом, устроили так называемые епархиальные курсы в московской епархии, где вот, значит, которые нужно обязательно всем проходить, кто хочет стать миссионером. То есть они как бы вот, у них такая вот цель стать, в том смысле, руля миссионерскую работу, что в принципе невозможно, если такого рассуждать. Вот. Но тем не менее. И я сейчас не столько задаю вам вопрос, сколько обращаюсь ко всем, может быть, поднять вопрос о выработке каких-то решений по противостоянию, потому что, в принципе, никакой совместной контраргументации, подготовки по их методике не ведется. Вот, хотя сейчас вроде немножечко как бы приутихло, но не исключено, что будет подниматься и новая волна. И вот эти вот внутренние как бы секты вот эти православия, они тоже имеют место быть. Потому что я думаю, что нужно представить, у организаторов будет желание обсудить этот вопрос, то я готов участвовать.
Сергей, в Свято-Тихоновском университете была сделана очень развернутая экспертиза. Она была представлена и в синодальный миссионерский отдел Владыке Иоанну, и священному начальству, и, собственно, благословение снято и с игуменного имения, и с этой программы. Тем не менее, если какие-то энтузиасты находятся, то это, ну, нужно просто разъяснять, что это самодеятельность, да? И пытаться объяснить этим ребятам, которые наверняка искренне увлечены, что вот эти вещи не имеют к православию никакого отношения. Потому что то, что у них происходит, это вот некая групповая психотехнология по такому эйфорическому переживанию личному, но никаким образом не имеющее отношение к богообщению и церковности.
Я вот, поскольку возник вопрос, хотел замолвить слово.
Ну, пожалуйста, представляйтесь.
Елена Фокина, движение «Молодежная жизнь». А я хотел замолвить слово по поводу организации Дмитрия Приорова, Интерро, Божья воля. То есть не потому, что я там с ним во всем согласен, но вот просто вспоминается высказывание министра обороны Израиля Маша Даяна, что хорошего солдата нужно сдерживать, а не подгонять. И вот Дмитрий, он, наверное, совершает какие-то ошибки, но он поднял многие те вопросы, которые они острые вопросы, и они, в общем, назрели, наболели, а до них этого никто как бы не делал, не понимал, и вот возникает вот ситуация, что на него как бы такая вот критика обрушивается, вот, может быть, по-моему, там, справедливая, но а вот как бы его критикуют, а спрашивают оно, вот, а где все остальные, то есть, ну.
Извините, пожалуйста, но вот миссия методом истерики, она неприемлема ни в каком случае. Невежественные нападки на профессора Осипова, да, как
пресс-релиз,
это не метод дискуссии. Человека выгнали из Свято-Тихоновского за неуспеваемость, и он имеет наглость богословие, критиковать богословие, да, и рассуждать тех или иных трилогов.
Но Осипова, в общем-то, ну, то есть не самого Осипова, конечно, а его определенное воззрение.
Это невежественный человек, который берет на себя слишком много. И я не знаю, кто его окормляет, и считаю, что такого рода миссия – это антимиссия, которая вот как раз и создает образ православных как таких совершеннейших безбашенных экстремистов, которые не ведают, что творят, да, в лучшем случае. А иногда просто вот, то, что называется православием в одном месте.
По поводу Дмитрия НТ, значит, я с ним встречался лично, недавно мы ездили вместе с ним на могилу отца Даниила, вот с нами отец Станислав ездил. Я периодически общаюсь с этим человеком, я не могу сказать, что я поддерживаю там, все его проекты. Вот. Но я отмечу один важный момент, что дело в том, что действительно открыто заявлять против пороков, когда большинство идет волной, а ты действительно имеешь смелость и мужество этому противостоять, это могут делать единицы. Я напомню, что при жизни отца Даниила на него было очень много гона со стороны очень многих священников. Вот. И мы не можем, скажем так, оценивать личность человека только там, потому, что он там, кому-то по лицу ударил. Так далее. Не можем за какие-то ошибки оценивать, что человек полностью неправ. Я могу отметить, что Дмитрий НТО, он, во-первых, молодой, но самое главное, что он слушает, и, в принципе, он вырабатывает какую-то линию в плане исправления. Вот. Он готов там, мы же не знаем, ему нужно покаяться. Потому что он уже исправился, и эти ошибки совершать не больше. Да, к сожалению, получается так, что вот он открытую ломает дрова. Ну, что, будем смотреть. То есть пока что. Я вот не поддерживаю версию, что нет, все, вот он. Потом он не позиционирует себя как миссионера. Он работает непосредственно по каким-то социальным проектам, против всяких нехороших законов.
Там, есть хороший друг, который регулярно читает его интернет-страницы и выкладывает там такие первые. Ну просто, друзья мои, давайте не будем больше это обсуждать.
Можно я скажу?
Да.
А просто здесь главный момент в том, чтобы такие люди, как Интео, они не ассоциировали себя с мнением церкви и с действием церкви. То есть личное воззрение его, и вот на этом, наверное, и нужно останавливаться. Он может быть прекрасный человек, может быть, он ревностный христианин, но просто вот это его частная позиция и не позиция церкви. Просто вот это мы должны понимать.
А называться Божьей волей, по-моему, кощунство.
Каким должен быть портрет православной церкви?
Ну, я что буду говорить? Об этом говорит Святейший Патриарх. Все должно быть разумно, красиво, все должно быть устроено. Да? Бог не есть Бог беспорядка, но Бог устроения. И вот над этим устройством, вот в этом хаосе, который нас сегодня окружает, в том числе идеологический хаос, в большей даже степени, чем социальный. Социальный хаос – это следствие хаоса идейного. Вот нам нужно выстраивать совершенно трезвую позицию по отношению к нашей проповеди в этом хаосе. Там оседлать волну, да, вот какую-то, это, да, на короткое время это будет эффективно. Волна схлынет, а человек не будет готов к другой волне. Нам нужно держаться прежде всего Христа и заповедей Божьих. Да, и не имеем права, например, вести миссию, построенную на лжи. Мы еще в 2000-е годы, в середине 2000-х годов, выступили с очень резкой критикой такой популярной брошюрки, которая перепечатывается многократно и многообразно, о телегоне, да, как бы такая, вроде за целомудрие, за то, чтобы не было добрачных связей и так далее. Но построили это на совершенно ложных посылках. А ложная посылка всегда имеет следствие уже церковное заблуждение. Вот там же какой основной тезис вот в этой телегоне, что на потомство влияет первый. На потомство женщины влияет первый мужчина, который оставляет там некий слепок генетический, луновой. Да? Это абсолютно ложная идея. Тогда рушится Почитайте Евангелие от Матфея, первую главу, «Родословие Христово». Там перечислено несколько женщин, которые были замужем, да, и даже Раав-блудница перечислена в родословие Христово. Поэтому ложь, она всегда выплывает в самых неожиданных местах и может послужить поводом для уже очень серьезных заблуждений. Нельзя говорить о Боге, используя ложь или используя конъюнктуру. Но это мое мнение, можно со мной не соглашаться.
Спасибо, отец.
Я еще хотел два предложения сказать. Значит, если кто думает, что Антидор есть без благословения, то это не так. Все его проекты просматривает отец Сева Чаплин. Вот. И ответственность сейчас даже на нем больше, а не на Антидору за то, что он делает. Вот. Это может быть более свежая информация для Сева. И потом еще есть такая проблема, что нужно, конечно, все-таки стараться не только свое видение миссионерской работы проецировать на нашу церковь, но пытаться как-то рассматривать какие-то другие варианты. Потому что проблема большинства в том, что если вот какая-то группа или община, она работает не так, как мы привыкли, да, не соответствует нашему мнению, то значит с ней что-то не так. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все как-то предпринимали точки зрения других тоже.
Для этого нужна дискуссия, для этого нужно эти мнения озвучивать. И если мы будем спорить уже не о личностях, а об идеях, тогда это нормальный совершенно способ. Вот сегодня будет после обеда с Андреем Кураевым, ближе к вечеру. Я присутствовал в Татьянинском храме в университетском в Москве на одном из родительских чтений. И там была дискуссия о месте рок-музыки в проповеди, в возможностях. Да? Там были представлены совершенно полярные мнения, но эта дискуссия она не перешла на личность. Там обсуждались принципиальные вопросы, а не вот, а ты сам такой на себя посмотри. И мне просто уровень очень понравился этой дискуссии, и это было приятно, потому что умение излагать свое мнение, умение без истерики отстаивать свою позицию, это признак церковного человека. Спасибо.